Добрый вечер, уважаемые слушатели. Наступает осень, и в наш первый осенний, посвященный умирающему за окном миру подкаст, мы посвящаем группе разработчиков ролевых игр Eternal Order и их продуктам. Текущим, возможно, немного прошлым и однозначно будущим, о которых они нам сегодня и расскажут. У нас в нашей виртуальной студии мистер Гаррет, он же Илья Садчиков.
Я здесь.
И Сергей Китаев, он же Рази. Есть ли какое-нибудь официальное прозвание Сергея Китаева в рамках Eternal Order? Там брат Сергей, например.
Нет, у нас ординатор тоже. Мы же орден-то как бы не религиозный.
Ну, всем... Не знаю, старший поручик или что-нибудь в таком духе.
Нет, у нас...
Просто Сергей. Всем привет.
Сергей.
Отлично. Ну, хорошо. Давайте немного просветим зрителей, собственно, после какого события мы здесь собрались. И вы, наверное, сделаете какое-нибудь для начала заявление всему миру на всех радио интернетных волнах.
На самом деле, заявление у нас одно. Своей последней книгой, которая посвящена Восточному фронту Второй мировой войны, которая вышла в издательстве Modiphius London, мы показали, что русская инря, в принципе, может создавать ролевые книги, которые ничуть не хуже западных аналогов. И огромное количество споров, вызванных текущим состоянием ролевой индустрии в России и неспособностью ее создания чего-либо интересного, привело к тому, что мы доказали факт того, что русские разработчики способны на равных конкурировать с западными игровыми компаниями, естественно, в том случае, если у них есть какая-либо финансовая и техническая поддержка. Сергей?
Ну, как бы, по заявлениям я не сказать, что силен, поэтому обычно все заявления в случае с Eternal Order у Ильи. Ну, как бы, да. Если есть мотивация и хоть какой-то дополнительный ресурс, то вполне можно.
А что в данном случае подразумевается под дополнительным ресурсом?
Ну, в случае с Восточным фронтом, как минимум, можно считать уже готовый сеттинг, над расширением которого мы работали. Это, в общем-то, уже неплохая база для того, чтобы делать что-то еще.
Ну, уважаемые слушатели, если вы еще не знаете, то на самом деле все эти таинственные, но гордые заявления посвящены недавно выпущенной книге... как там, World War Cthulhu, да?
Ахтунг Ктулху,
все, всегда путаю эти штуки.
Их очень много сейчас, да, это да, называется Ахтунг Ктулху.
Конкретно это называется Ахтунг Ктулху, Eastern Front, посвященный, что-то мы о ней уже даже записывали, возможно, вы даже видели что-то о ней в интернете. Ну и вот, сегодня мы говорим с авторами. И я так понимаю, доказательством же здесь является не просто ее выход этой книги, а определенные уже успехи даже в продаже.
Ну да, у нас есть как минимум два таких достижения. Первый, она была в топ-100 бестселлеров Drive-Thru RPG, где очень высокая конкуренция. То есть там основными конкурентами являются разработчики Shadowrun, Catalyst, книги от White Wolf, различные произведения от авторов Fate, Crafty Games, другие столпы жанра. Мы, правда, пробыли там недолго, но мы там были. А второе достижение в то, что за 2.5 недели мы достигли плашки Copper Chase и таким образом попали в число 12% лучших ролевых игр, которые когда-либо появлялись в этом агрегаторе.
Ага, то есть это такой зал славы.
Ну, нет, Drive-Thru — это агрегатор, они продают разные системы в электронном виде и, возможно, в бумажном, тут Илья точнее знает.
Это фундаментальный агрегатор, то есть основной.
Ну, это-то зачастую наши слушатели знают. Да, есть такой Drive-Thru RPG. Точнее уже DriveThruStuff.com. Его подраздел RPG, он продает и бумагу, и PDF, на самом деле, все верно. Но тут больше интересно, что же это за копперселлер такой? Это какой-то зал славы или что-то в таком духе?
Это на самом деле метка, которую выдают бестселлером. Она бывает нескольких различных типов. Копперселлер, сильверселлер, электрумселлер, голдселлер и платинумселлер. Чем больше продаж книги, тем выше она в этом рейтинге находится. Платинумселлер — это игры уровня Нуменура и Dark Heresy, например.
Ну, там 0,4% всего того, что есть на Drive-Thru.
Ну, то есть, наша цель — добраться до Электрума, и, в общем, задача максимум будет выполнена.
И как? Каковы шансы?
Ну, пока это все-таки медный Купер Селлер.
Понятно. Но вы, видимо, будете стремиться к большему. Там, не знаю, может быть, делать какие-нибудь там пиар-акции, нет?
Вообще этим должна заниматься контора Криса Верча Модифиус. Он там кровно заинтересован. А мы извлекли из предыдущей работы опыт и воплотим его уже в следующих наших разработках. Ими и будем прорываться, потому что Guide to the Eastern Front — это не сеттинг, то есть это не сеттинговая книга, это приложение. А прорываться на более высокий уровень надо, в общем-то, со своим сеттингом.
И у вас уже есть какие-то конкретные планы, может быть, наработки, быть может, где-нибудь там в подземных базах, где-то под там заснеженным Екатеринбургом и заваленным смёрзшейся палой листвой уже что-то куется?
Ну, куется на самом деле года два. Называется Clanville 3. Но в связи с тем, как складывается ситуация в мировом пространстве, сейчас трудно загадывать, когда мы сможем ее выпустить в России или выпустить на английском языке на Западе, потому что мировая ситуация достаточно напряженная. То есть мы не уверены, что мы не попадем под какие-нибудь санкции, а на Guide to the Eastern Front санкции уже давили.
Это какие?
Например, было изменено несколько... После того, как упал самолет, нам пришлось переписывать несколько абзацев текста для того, чтобы все спорные моменты, которые есть между Россией и союзными республиками, которые были в составе Советского Союза, и вот чтобы эти спорные моменты нивелировать и они не бросались в глаза, мы переписали часть текста.
Понятно.
Не акцентировать внимание на слишком сложных вопросах.
На слишком сложных, а тех вопросов, которые в западном социуме, например, рассматривать не любят. Это что касается, например, вопроса о силах самообороны прибалтийских государств, которые союзничали, например, были союзниками нацистов. Эта тема просто сейчас закрыта у них, и ее не педалируют. Хотя в книге, в базовом варианте, она была рассмотрена.
Простите, а при чем здесь самолет?
Сейчас расскажу. Самолет? Когда упал самолет? Я дописывал последние части текста и отправлял их в Лондон. И после падения самолета, там, может быть, это было совпадение такое, но часть текста нас попросили переписать. На самом деле, изменения уже начались, начиная с весны, и, возможно, но это мое предположение, они были как-то связаны с нарастанием политической ситуации в мире. Но я не уверен.
Понятно. Печально, конечно, но вы неужели вы такие... Маститые разработчики положили все яйца исключительно в Clanville. Или есть еще какие-нибудь сайт-проектики, может быть, на которые нам. Которые, быть может, получат сейчас зеленый свет в связи с тем, что с Clanville так вот трудно. Clanville штука неоднозначная, да, это мы помним. Как же?
Блин, придет. Она нам покажет. Сейчас у нас основная разработка, помимо третьего Clanville, это игра, посвященная войне Советского Союза в Афганистане. Это по большей части узконаправленная ролевая игра, которая напоминает Sword of Darkness от Pinnacle Entertainment. Вот это ее ближайший аналог. Но Sword of Darkness была про Вьетнам, а у нас про Афганистан. Некоторые вещи там кардинальным образом различаются, и, собственно, стиль этих игр, несмотря на общую схожесть, он атмосфера у них немного разная. И...
Вот я чисто знаком с Sword of Darkness. В чем в данном случае будет разница?
Tour of Darkness? В чем разница между Tour of Darkness и нашей игрой?
Ну там всякие белые гориллы из джунглей, как же помню, видел. Да, вот раз есть акцент, наверное, можно его как-то обозначить. Чтобы наши слушатели, опять же, в случае чего могли пойти там, купить этот Tour of Darkness, посмотреть, прикинуть, возможно, оценить, применить акцент, и через призму этого акцента, возможно, заинтересоваться вашим будущим продуктом.
Tour of Darkness... Это игра из серии Weird Wars, посвященная Вьетнаму, но при этом в ней есть довольно существенный фантастический элемент. То есть там есть и свои монстры, своя такая культная атмосфера своеобразная. Она там не давлеет над всем, но она там есть. Но сам характер Вьетнамской войны, он современно совершенно не такой, как характер Афганской войны. То есть там джунгли, там все-таки основная... Масса событий, связанных с борьбой за железный треугольник, по сути дела, и огромное количество противопартизанских акций против Витконга. В нашей игре немножко акценты другие. по сути дела, герои не занимаются противопартизанской борьбой, они пытаются... у них есть две цели. Первая цель — это, в общем-то, выжить, ну, понятно. Вторая цель — это распространить идеалы социализма внутри братской страны. И на первых порах вот эти две цели существуют. Естественно, что чем больше развивается конфликт, чем больше в нем участвует сторон противоборствующих, тем сильнее эти цели изменяются, и к ним прибавляются новые. То есть в конце основная задача героев уже не только выжить, но и сохранить своих товарищей по оружию, чтобы вернуться домой. Естественно, там, этот проект рассчитан не на одну книгу, и мы думаем сделать несколько приложений, посвященных Афганистану, но вот первая часть, она посвящена исключительно началу кампании и ее средней части. А дальше посмотрим, как у нас дело пойдет. Что касается мистического элемента, то на данном этапе его вообще нет. Это получается сугубо историческая игра.
Суровый историзм, тактико-технические характеристики, соответствующие действительным и прочие подобные прелести симуляционизма?
В общем случае, да. Про соответствие действительности тут достаточно тонкий вопрос, потому что выбранная система дневника авантюриста не идеально подходит для детального, как сказать, демонстрации
симуляционизма. Ну да, есть и всякий гурпс, наверное, для таких вещей.
Детального представления особенностей техники и ее отличий друг от друга, но у нас там достаточно большой список и техники, и оружия, и по возможности мы постарались реализовать их различия. И, собственно говоря, тактические роли.
Если читатели будут заинтересованы в книге, то мы готовы написать расширенную версию правил по сражениям и использованию тяжелой техники в боях во время афганской войны, для того, чтобы более правильно и детально отразить ход конфликта. То есть, но на данном историческом этапе эта надстройка, она излишняя, потому что непонятно, как вообще люди эту книгу воспримут, потому что ничего подобного в Инриа не было вообще. Мы либо сталкиваемся с каким-то урбанистическим фэнтези, либо с классическим фэнтези, либо со стимпанком, а вот исторической ролевой игры без примеси разной мистики и магии пока еще не наблюдалось. И непонятно, как пользователь на нее отреагирует.
А вообще, как вы собираетесь оценивать вот эту вот заинтересованность общественности в книге? И, кстати, какую общественность вы имеете в виду? Я правильно понимаю, что вроде бы согласно изложенной концепции, вот это вот оно предполагается быть написанным сразу на английском языке, и неизвестно, в каком виде еще попадет ли обратно на родину.
Нет, это будет исключительно русская игра, потому что за пределами России этот Афганистан вообще никому не нужен. А их не интересуют наши войны в принципе. У них есть своя история и свои войны, которые они миллион РПГ по ним напишут. А про нашу историю только нам самим писать. Никто не будет за этим заниматься. Если даже они попытаются написать что-то такое, то они будут писать это исключительно со своей точки зрения. И, в общем-то, ценность для нас таких книг близка к нулю.
Первая часть кампании. Обучаем Бен Ладена воевать против русских.
Ну, может быть, не так, но совершенно точно, что их будет интересовать больше вопрос того, как, например...
Пятая часть кампании. Что же нам делать с Бен Ладеном?
Ну, какой там Бен Ладен? Там вот недавно, сегодня буквально выяснилось, что бойцы, которые участвовали, ну, еще совсем молодыми, на стороне, сражались на стороне моджахедов, сейчас, в общем-то, возглавляют ИГИЛ. Это вот те, кто воюют в Сирии против Асада, и те, кто инициировал наступление на иракское правительство. Это все началось тогда. То есть это на самом деле очень актуальная для нас книга, потому что те люди, которые участвовали в войне против Советского Союза на стороне моджахедов, они набрались опыта, вернулись через 10 лет в Чечню, потом поучаствовали в Сомали, конфликте в этой бесконечной гражданской войне, потом отправились сражаться в Ирак и до сих пор сражаются по всему миру, там, где пытается подняться или установиться новый вариант халифата этого, да, они есть везде. Им сейчас просто там по 50, по 60 лет, но начинали они тогда в Афганистане. И они про это помнят. Ну, а мы нет,
по факту. Ну, на самом деле... Мы тоже про это помним. Вообще очень рад, на самом деле, что она все-таки на русском языке, а то как-то меня до сих пор огорчает, что Кланвель Ну, сейчас меня огорчает, что он даже на английском-то, бог знает, когда выйдет. А первоначально меня огорчало то, что его на русском не предполагается. Хорошо, все-таки вернемся к вопросу. Как именно вы собираетесь оценивать, ну, не по мне же, например. Мне, например, эта книжка интересна. Но в целом, как вы собираетесь оценивать заинтересованность целевой аудитории в этой книге?
Мы выйдем на Boomstarter и посмотрим, сколько сможем набрать. Если наберем сумму, достаточную для ее реализации в печатном виде, то проект людей заинтересовал, и мы продолжим над ними работу.
Есть ли не... какие-то цифры?
А?
Есть уже какие-то цифры?
Нет, пока мы их не готовы говорить. Это очень много зависит от того, какой будет у нас арт. А обложку мы хотим сделать очень красиво.
Почему вы планируете, то есть все очень красиво в цвете или бюджетный вариант, или вон тот же Ктулху, например?
Мы сделаем следующим образом. У нас будет очень красивая обложка. И, вероятно, два варианта книги. Вот графического дизайна. Возможно. Первый вариант – это вариант, нарисованный нашим художником Юрием Калугиным. Он, в общем-то, ветеран множества этих локальных войн. И поэтому... То есть он рисует то, что он видел. И его видение вот того, что он видел, для нас очень важно, потому что в этом случае книга получается очень аутентичной. Рисунки у него черно-белые, но зато они хорошо передают дух эпохи.
Ну, я не могу сказать, что черно-белый, например, меня лично не устроит. Наоборот, как раз с учетом духа эпохи, там, возможно, использование тех же каких-то фотографий стилизированных и прочее, и прочее. То есть черно-белая графика может выглядеть очень хорошо, на мой взгляд.
Вот для нас важно то, что он это видел, и он рисует то, что он видел своими глазами. Вот. А второй вариант, если вдруг мы соберем достаточно большую сумму денег, то мы сможем договориться с художниками, которые смогут по скетчам Калугина нарисовать цветные изображения. И в этом случае у нас как будет второй вариант.
То есть это будет такой, как это называется, на всяких стартерах, stretch goal, да?
Да. И, возможно, там, если нам удастся эти цели реализовать, то читатели могут выбрать, какую они хотят книгу получить, а может быть и сразу две. Естественно, все изображения, которые у нас будут в книге, мы их оформим в отдельный PDF-ник, чтобы был такой как бы арт Афганистана.
Отдельный артбук.
Артбук, да.
Заманчиво. Какие-нибудь сроки?
Нет, я про сроки говорить не буду, потому что со сроками все было просто с Ктулхой, потому что это была коммерческая вещь, там был дедлайн. Мы должны были ее завершить к определенному сроку, потому что иначе Modiphius там начинал отставать, он должен был отчитываться перед бейкерами Kickstarter и прочее. Там как бы срок был важен. А здесь мы делаем, ну, в общем-то, из любви к искусству, по факту. И, там, ставить срок, загонять себя в какие-то рамки, я не вижу смысла особого. То есть, если нам захочется что-то переделать, то мы это переделаем и только потом уже выйдем на Boomstarter. То есть к Boomstarter мы подойдем практически с законченной книгой.
Как человек не могу, конечно, не выразить некоторого понимания, но как потенциальный потребитель, читатель могу сообщить, что, на мой взгляд, это печально. Хорошо, я думаю, мы вот эту обширную тему интереснейшего, в общем-то, на мой взгляд, проекта. На этом мы можем закрыть и, быть может, что-нибудь еще перед тем, как мы перейдем к вопросам из зала, точнее, с этой нашей традиционной кипучей имажинарии.
На самом деле, у нас еще есть несколько проектов, которые находятся на разных стадиях разработки. Некоторые находятся еще на этапе препродакшн, другие уже разрабатываются, а некоторые были отложены. Вот. В настоящее время мы дожидаемся конца войны в ДНР и ЛНР, потому что один из авторов находится там. Если он с войны вернется, или война это все-таки закончится наконец-то, то мы сможем рассказать про еще один проект, который посвящен войнам будущего. Это такой sci-fi техно-триллер про огромные боевые машины. Причем он должен быть сделан по известному франчайзу.
С которым уже есть договоренность?
У нас договоренность была, и мы начали работы, но тут началась война.
Вся эта катавасия. И далее. Хорошо. Афганистан, ОБЧР. Кланвиль, возможно. Что еще?
Ну, есть еще, конечно, Великая война. но она столько раз менялась.
А, та самая. У нее есть какие-то шансы на выживание?
Шансы есть, но она сильно зависит от того, сможем ли мы найти финансирование из госструктур. А вот
получилось, вот оно что?
Оно кардинальным образом повлияет на ее представление уже на сам сеттинг.
То есть, логично, если... логично.
С таким финансированием мы вряд ли сможем сделать игру про мертвых солдат в непонятно где. Нам придется делать первый вариант, военно-исторический. Но пока мы надежды не теряем, что проектом заинтересуются.
Так ли что-то необходимо? Есть же всякие, опять же, бумстарт, нет?
В этом случае не хотелось бы связываться с кикстартером, с бумстартером, потому что тут есть реальный шанс получить финансирование на нее.
Но при этом ведь кое-что и потеряется, или вы там, не знаю, думаете, и, возможно, лелеете планы как-нибудь это потом возвернуть там путем выпуска дополнений?
Если мы сможем найти деньги от государства на нее, то в случае необходимости, если мы захотим создать, например, свой врайт русский, да, мы сможем сделать его как надстройку на базовую книгу или альтернативный сеттинг.
Ну, я это имел в виду. Главное, что вообще мысль такая, или все-таки где-то присутствует.
Да, то есть великая... На самом деле, Великая война в историческом варианте написана процентов на 65. Там очень много... То есть, к тому моменту, когда мы заморозили работу, мы написали всю механику и большую часть сеттинга. Потом все это встало. Если вдруг найдутся на завершение работ деньги, то это будет мгновенно все поднято и сделано в течение там 3-4 месяцев.
И далее? Или это последний достойно найду?
Это те проекты, которые мы делали и которые могут реально появиться на свет. Есть еще огромное количество, которые находятся либо закрыты, либо заморожены, либо находятся на ранних стадиях проработки. В частности, там два варианта космической оперы, но вряд ли они когда-то выйдут в свет, потому что мы не хотим внутренней конкуренции внутри Инря. То есть делать конкуренты грани вселенной мы совершенно точно не будем. И все поэтому космические проекты были закрыты.
Любопытно. А между тем, вон Савгангедзайн, например, собирается локализовывать Stars Without Numbers. Ну, я... достойная позиция, как минимум.
На самом деле, мы космическую оперу сделаем, но не про космос. Рано или поздно она увидит свет. Но она не будет никак связана.
Это как? Там, не знаю, про океан? Про подпространство?
Это не будет про космос, но это будет про большие корабли. Возможно, кстати, будет игра как раз про войны будущего. Не знаю, что скажет владелец франчайза на такую тему, но мы с ним обсуждали эту идею. То есть именно что про гигантские... аппараты в некой среде, которая не является космосом.
Ну, море. Акванокс, помнится, неплохо в свое время игрался.
Да. То есть, но в любом случае, с гранью вселенной мы не собираемся.
Вы еще о чем-нибудь хотите там, не знаю, рассказать нашим слушателям или...
Сергей?
Да, я тут, но, честно говоря, не знаю, как бы, планы Returnal Order в данном случае в ведении Ильи.
Ну, расскажи, как тебе там живется в Returnal Order. Как ты там бьешься за неделю, за идею каждый день, каждую неделю.
Ну, не каждый день, но как бы, я могу разве что рассказать про мой личный опыт работы как раз над Восточным фронтом, который был самым тяжелым и самым богатым в плане опыта. Потому что, ну, как бы, во-первых, это был... общий большой проект, который требовал взаимодействия с создателями оригинальной системы и издателем. Как бы все это к нам пришло с берега, и у нас это уже было. Ну, как бы само по себе это... Как сказать? Я не могу, наверное, взять это сейчас пару слов оформить, но сам по себе опыт подобного взаимодействия достаточно сильно влияет на понимание того, как делать игры. Ну, то есть... Как правило, когда начинаешь делать свою первую идею, которая, скорее всего, потом оказывается недоделана, тебе кажется, что, в общем, делов-то придумать концепцию, сесть и написать. Потом выясняется то, что тому, что сесть и написать, мешает учеба, то, что твои друзья, которым ты поделился этой идеей, начинают эту идею трактовать по-своему и предлагать тебе какие-то альтернативные мысли. Часто ты просто погружаешься в бесконечный поток этих новых идей, трактовок, изменений, вариантов всего прочего, и дописать что-то становится просто невозможно. Плюс, когда ты сам по себе и сам для себя, ты постоянно, ну как сказать, легко отвлекаешься на работу, учебу, какие-то обычные проблемы, которые, в общем, тоже надо решать. когда ты у тебя есть проект, который как бы уже в котором уже есть четко обозначенные дедлайны, есть определенные как бы базы, на которые ты это все строишь. Это, ну, во-первых, совершенно другой подход, во многом он близок к тому, как ты работаешь на работе. Как бы дедлайн очень сильно дисциплинирует и учит отсекать то, что нужно, от того, что не нужно, от того, что хотелось бы. И точно так же они мотивируют, ну, как бы, это точно так же помогает еще готовый мир, с которым мы уже работали, то есть вселенная Ахтунтуху к этому моменту уже была, у нее есть собственная историческая линия и все прочее. Это плюс работа точно так же с издателем и авторами оригинальной системы, которой мы писали дополнение. Это устанавливает определенный фильтр на все хорошие, на хорошие идеи, которые хотелось бы еще добавить, впихнуть и разработать, потому что, ну, во-первых, на них тоже потребуется время, во-вторых, они могут слабо соотноситься, либо вообще не соотноситься с оригинальной идеей мира, к которому ты делаешь дополнение, там, материалы, еще что-то, как бы. Ну и в-третьих, на самом деле, это вот то, что было наиболее важно в опыте, это создание того, что это на самом деле очень тяжелая работа. То есть, как бы, требует огромного количества времени, сил и внутренней мотивации для того, чтобы ее сделать.
Ну, при этом результат налицо. То есть ты в случае чего посоветуешь всяким начинающим игроделам не заниматься фигней, а начать пахать на модификс.
Ну, на самом деле, если есть возможность присоединиться к какому-то проекту, который уже живет, и там есть одна-две книжки, да, это хороший вариант для того, чтобы начать. Ну, то есть, потому что ты сразу же получишь опыт именно того, как с этим работать. Если такого нету, то с самого начала нужно быть готовым отрезать от своего детища фичи, как-то оптимизировать идеи, нужные от ненужных, и те, которые реализуемы, а тех, которые очень бы хотелось и было бы очень круто, но это не, это потребует слишком много времени и усилий, и самое главное — быть готовым работать. Именно работать.
Ну, в общем, заниматься полноценным циклом разработки продукта, неоднократно описано в различных бизнес-руководствах, потому что вот именно, вот именно такая схема и эффективна, верно?
Да. Ну, как бы, вопрос конкретной эффективной схемы может зависеть от конкретных людей, которые работают над проектом, но в любом случае доведение проекта до конца потребует в разумные сроки.
Не, ну там есть же базовая структура, не сильно зависящая от людей, то есть те же, та же практика дедлайнов, постановки задач, обработки циклов разработки и так далее и тому подобное.
Тут даже в этом случае есть исключение, иногда бывают талантливые люди, которые могут просто сесть и написать, но суть в том, что им нужно сесть, начать писать и не прерываться, пока они это делают.
Ну, такие случаи тоже предусмотрены.
Хотя, конечно, редко. Лучше, конечно, если пользоваться полезным опытом, который уже накопили все другие люди, и не считать себя достаточно молодым и талантливым, и полным энергии, чтобы обойтись без всего этого. Иногда кажется, что скучного, иногда кажется, что слишком тяжеловесного, как бы, подхода.
В общем, не делайте Heartbreaker и идите пахать на Modifuse.
Идите пахать, это главное. На кого, и на себя или на кого-то еще, это уже частный случай.
Угу. Другое дело, что если вы будете пахать на себя, вам самостоятельно придется изучить Agile, а так у вас уже готовая структура. Ну, если посыл, я так понимаю, правильно понимаю, что посыл как таковой закончен, да, то есть можно начать уже перейти к диалогу с залом?
Да.
Отлично.
Просто.
У нас вопросов в этот раз, кстати, в силу, видимо, популярности Eternal Order в русскоязычном сообществе. Вопросов накидали достаточно много, и они интересные. Ну вот, например, частично уже освещенные. Как продвигается работа над Кванвилем 3 и его ответвлениями, если они есть? Пишет нам, по-моему, Sleeping Shaman с Imaginary.
Ситуация такая. В настоящее время Кванвиль существует в двух итерациях. Первый — это классический Кванвиль 3, который представляет собой полномасштабный сеттинг с большой империей, которая находится в состоянии революционной активности. Он пишется полностью на английском языке, и, в общем-то, мы его ориентируем на Запад. Потому что в связи с последними заявлениями Мизулиной что-то такое опубликовать в стране просто страшно. И вообще непонятно, напечатаем мы это, не заведут ли тираж и так далее. Вот.
Поэтому можно я уточню? Можно я уточню, что просто представляли слушатели, которые не задавали этот вопрос. Если что, Кванвиль — это такой игровой такой not safe for work игровой продукт с достаточно высоким рейтингом. Вот.
Есть еще второй Кванвиль. Этот Кванвиль, который делает Клариса, это, по сути дела, стендалона инди-игра, где действие развивается в пределах одного дома, и она работает на самостоятельной системе, которая ориентирована исключительно вот на этот мини-Кломвиль. Он постоянно переживает различные итерации, я думаю, когда-то он будет доделан, но это точно не время ближайшего будущего, и не точно, и точно совершенно не в течение трех ближайших лет. А Кломвиль 3, мы за него возьмемся снова сразу после Афганистана, полномасштабно. Там единственное, что осталось сделать, это выбрать для него механику, которая понравится нам, и переконвертить те игровые решения, которые у нас есть сейчас, на новую систему. После того, как это будет сделано, у нас есть уже достаточное количество рисунков, чтобы собрать из него полноформатную книгу.
Далее, все та же серия вопросов о Sleeping Shaman. Сейчас модно делать новелизации. Будет ли подобное для Кланвиля, то бишь всякие там Dime Novels, как для Dead Ones, видимо, имеются в виду.
На английском языке?
Это официальный ответ?
Нет, я думаю, нет. То есть такого, вот по Кланвилю 3 такого даже в ближайших планах не было. И мы никогда такую идею не рассматривали.
А почему? Идея же.
То есть если это превращать в свашбаклинг такой... Готический свашбаклинг адвенча, ну, можно, наверное. А зачем? То есть я просто не уверен в успехе этой книги на английском языке. Это огромное... То есть сейчас я просто понимаю, что для того, чтобы написать художественную книгу на английском языке, это надо вбухать такое огромное количество сил, что, ну, другими проектами при этом вообще заниматься не придется. То есть это будет просто основная работа. То есть... Для книги, для художественной книги на английском языке у нас просто нет ни времени, ни ресурсов сейчас.
А быть может, в данном случае ведь имеется... Да даже скорее всего, в данном случае ведь имеется далеко не какой-нибудь роман и даже не повесть. Но максимум что-то в объеме повести, быть может, даже раскиданное по тому же корбуку отдельными главками.
Это уже есть.
А, ну вот, собственно, и ответ на вопрос.
Но это не роман, вот именно что. То есть я подразумеваю под романом...
Это не роман. Кажется, автор вопроса полноценный роман в виду и не имел.
Если не имел, то да, это уже есть.
Следующий вопрос того же автора. Будущий проект в студии. Ну, на этот вопрос мы уже ответили. Следующий вопрос от того же автора. Перспективы и ныря в контексте выхода и взлета Остфронта. Каким образом Остфронт на все это повлиял, кроме мотивационной функции, как я понимаю?
На самом деле тут... Мотивация имеет первичное значение, потому что те люди, которые пишут сейчас ролевые книги, они, то есть, не в первый раз увидели, наверное, что книга, написанная русскими, может выйти на Западе и быть коммерчески успешной. И это хороший мотиватор к тому, чтобы продолжать работу над своими проектами, не бросать их на середине пути, потому что очень часто бывает, что первая книга становится у ролевых авторов последней. Им навешивают столько всего после выхода, чоппой по куполу, за все, за истинные грехи и за мнимые, что они уже больше и работать дальше не хотят.
Вот, кстати, хотя... да. Вот этот эффект, к сожалению, есть.
А сейчас как бы они видят, что, в общем-то, Россия-то мир не кончается. Можно попытаться ее перевести, даже если... Ты сам не можешь, что вокруг все равно есть люди, которые знают английский достаточно хорошо. Если с ними договориться, они его могут перевести, сверстать, и, в общем-то, можно попробовать добиться какого-то успеха там. Но я надеюсь, то, что русские разработчики не ломанутся стаей в английскую индустрию настольных ролевых игр. Все-таки попытаются добиться успехов здесь, потому что ситуация медленно, но, в общем-то, улучшается с каждым годом. Последний опрос, кстати, посвященный текущей ситуации в индустрии настольных ролевых игр, это показывает.
Был неоднозначен, надо сказать. И, например, господин Абашкин прекрасно это проанализировал.
Ну, там большое количество все-таки людей, которые оптимистично смотрят на ситуацию.
И у них есть некоторые основания, насколько мне известно. Так, далее. Последний вопрос от Sleeping Shaman. Наказ юным авторам. Ну, что-то, видимо, из еще не перечисленного.
Это лучше вот Сергей скажет, как юный автор.
Пахайте на Modifius.
Пахайте. Ну, то есть, как бы, работайте, не сдавайтесь.
Пашите, и... кстати, пашите.
Пашите. И доводите начатое до конца. Пусть даже иногда жертвуя собственными хорошими идеями. Ну, то есть, иногда лучше сделать одну хорошую идею, но до конца, чем не доделать 15. Даже если очень сильно хочется.
Ну, это базовый такой парадокс перфекционизма.
Перефразируя Planescape Torment, можно сказать, пишите во славу индустрии.
Да, пока ситуация такая, то что, в общем, главная мотивация, которая может быть сейчас, это все-таки внутренняя мотивация сделать что-то хорошо и от начала до конца. Постепенно, чем больше будет доделано такого, ну, с чего-то доделано от начала до конца и сделано хорошо, или даже пусть средненько, но доделано от начала и до конца, это уже позволит, как сказать, будет улучшать ситуацию само по себе. Пока каждый наш доделанный проект, ну как бы всех нас, каждый реализованный проект, аддон, набор хум-рулов, который издан в виде бесплатного веб-бука и так далее, это все двигает нас вперед.
Отлично. Массовая овация. И переходим к блоку вопросов от следующего автора. Вот я уж не упомню, кто это был. Смотреть так сразу, наверное, не пойду. Вопрос в том, как вписаться в чужую команду. Вопрос. Как вписаться в чужую команду? Что вообще требуется от джуниор-разработчика в ролевой индустрии? Видимо, имеется в виду зарубежной в первую очередь. Имеется и дополнение к вопросу. Я имею в виду профессиональную команду, конечно.
Ну, Сергей большую часть ответов на этот вопрос уже сказал. Я добавлю немного. Основополагающая вещь — это способность находить компромиссы с другими разработчиками, которые находятся в составе команды, успевать к дедлайнам и иметь железную задницу.
То есть, вот это зачем, простите?
Как Молотов. У нас, я не знаю, как Сергей, но было пару раз, когда я приходил с основной работы и писал до 2-3 ночи.
Ну, в общем, я фактически так все время работал, ну, основное время работы над Восточным фронтом, так это и выглядело. На самом деле, я думаю, в этом вопросе есть еще один момент, как бы, как вообще пересечься с профессиональной командой разработчиков и сделать так, чтобы они с тобой познакомились или, по крайней мере, тебя не выгнали, когда ты к ним придешь. Илья, у тебя в этом опыте намного, ну, как бы, основной, этот опыт как раз у тебя. Ну, то есть... На этапе, когда с Modifius пришел и возник вопрос о Восточном фронте, это все было на тебе.
Тут надо, в общем-то, благодарить парней из студии 101, Александра Ермакова, что он, когда у Modifius возник запрос, он пришел к нам.
Ну, я так полагаю, во многом сработало то, что у Eternal Order уже были свои законченные проекты, которые определенное имя, по крайней мере, в нашей среде ему уже создали.
Ну да, то есть надо иметь что-то, что можно показать, и за что не будет стыдно.
То есть сделайте портфолио, покажите себя на локальном рынке, как минимум в локальном сообществе, и обзаведитесь знакомствами в студии 101.
Ну, пока студия 101 основной выход нашей российской индустрии на западную, ну, по большому счету, да. Можно, наверное, со студии 101 еще узнать, как они доводили свои знакомства и начинали всю эту движуху.
На самом деле, написать-то западным авторам дело-то несложное. Другой вопрос, что вот лично, когда я с ними общался, они не особо были заинтересованы в развитии русской ролевой индустрии вообще. То есть у них были ответы из серии: «А, вы ребята из России? Ну ладно, тогда подождите, мы вам ответим через некоторое время». И совсем, скорее всего, не так, не то и не так, что вы хотели. То есть разговор, например, с Хенсли был достаточно грустный по поводу английского кланвилля на Саваджах. Где-то года 2 назад мы в течение недели с ним на эту тему говорили. Но он сказал, что отдельную лицензию он на него не даст. А та лицензия, которая есть, не подходит нам.
Это которая official licensed или та, которая fun?
Та, которая official licensed. Ага. То есть та... Множественные ограничения, которые клонвили вообще сразу зарубают. После того, как мы попытались получить лицензию лично от него, он сказал там: ребята, обращайтесь к товарищу Ермакову. То есть и мы опять вышли на кольцо.
А чем история закончилась? Никто не хочет давать отдельную лицензию?
Почему мы с товарищем Ермаковым-то хорошо на эту тему поговорили? Он не против саваджного клонвиля, но на русском. А у нас-то проблема-то основная в том, что английский.
В общем, кажется, проблема не решается на том уровне, на котором возникла, и это вообще не проблема как таковой индустрии. Жаль, конечно, но что ж тут.
Мы еще, на самом деле, мы еще взаимодействовали с Crafty Games, но там как-то оно совсем...
Ну, понятно. В общем, связи это все-таки важно. Далее про джуниора ответили. А что с пиаром делать? Там, кстати, вот этот вопрос, вот к этому вопросу была очень забавная приписка. Самый главный вопрос в Тереде. Я сразу почтился и выделил его жирненько. А что с пиаром делать? Есть готовый продукт в PDF? Что дальше? Бум, стартер? Или бессмысленное и беспощадное обивание порогов издательств?
На самом деле, можно я скажу сначала?
Да,
конечно. Потому что, судя по всему, что я вижу, самое эффективное, если есть готовый проект в PDF, если это первый проект и никакого имени еще нету, а пиар сам по себе требует огромного вложения денег, на самом деле, то есть если делать это именно пиар полноценный, то главное с ним засветиться. Ну, как это произошло, например, с тем же Кладвелем. Как, в общем-то, ну, то есть... Лучше всего сначала сделать что-то, что можно бесплатно распространить, как бы по максимальному количеству людей. После этого уже будет имя, какое-то подобие имени, хотя бы определенное количество людей, которым твое имя на обложке будет что-то значить. То есть, а, это те ребята, которые делали вот, вот ту вещь. Даже несмотря на то, что Кланвиль был довольно спорен, ну, и на самом деле, и в том числе благодаря тому, что он был довольно спорен, на него многие обратили внимание сразу. И уже когда кто-то может сказать то, что это те ребята, которые сделали Кланвиль, про них уже понятно то, что они могут сделать пусть и спорный, но необычный, самостоятельный, законченный какой-то продукт.
Ну и, наверное, все-таки как-то в той же индустрии, там где-то, возможно, на виду индустрии засветиться, там на тех же фестивалях они, благо, вон есть, ну, презентацию, да, сделать, стендик.
Презентации, фестивали, да, это все тоже. Ну, то есть, как бы, если нет отдельного бюджета на пиар, то надо начинать...
Собрать котомку и с рыбным обозом отправить на Роликон.
Да.
У меня есть альтернативное решение данной проблемы, которое предлагало осуществить, и оно было осуществимо до, наверное, осени 2013 года. Я думаю, что люди, которые были заинтересованы в развитии и в продвижении своей игры, могли купить просто несколько счетов в Москве по периферии Садового кольца, например. Это укладывалось в вполне разумные деньги. А вот сейчас это нереализуемо, в принципе, я думаю, в связи с тем, какие теперь там цены на щиты. Так что есть два варианта. Это различные ролевые фестивали, где можно показать, что ты сделал.
Ну, причем лучше, причем самый главный фестиваль, полагаю, да? Который тут один, в общем-то. Ну, плюс это сателлиты его. Там Питер, например, да, питерский какой-то еще.
Это первый вариант. Второй вариант — это сделать что-то такое, что люди заметят и без фестивалей. Но я не уверен, что это сейчас можно реализовать.
Ну, вирусный маркетинг работает, на самом деле, надо сказать, если грамотно подойти к вопросу. Вирусный маркетинг, легкость распространения, серийность. То есть в это, конечно, придется вкладываться и придется те же учебники по маркетингу посмотреть, ожидаемо. Но какого-то минимального быть на слуху достигнуть таким образом можно.
То есть, и на самом деле... Основная трудность, которая будет встречаться следующее поколение читателей, это то, что количество продуктов увеличивается, и увеличивается непрерывно. И им придется вкладываться все больше и больше. Первичное как бы узнавание свое.
Раскрутку. Первоначально раскрутку, выход на как минимум. Хотя бы на бесплатный или там шервер рынок.
То есть, если люди делают что-то уникальное, им будет проще. А если это будет очередное городское фэнтези, ну я тут даже не знаю, что надо сделать, чтобы на твою игру внимание обратили.
Ну тут мы несколько уходим вообще от вопроса базовых законов рынка и переходим к вопросу качества продукта. Остается мне.
Ну да. Я думаю, можно к следующему вопросу переходить.
Да, в самом деле. Так. Меню. И дальше пошли, конечно же, меню, важные вопросы, потому что это был самый важный. Следующий вопрос. Планируете ли вы выходить на западный рынок с собственным продуктом? Да вроде бы вот все уже озвучили. Или пока ограничитесь фрилансом для чужих проектов? Ну, в общем, закрыт, по-моему, вопрос. И, наконец, последний от Бориса Федюкина из Самары. Вы поучаствовали... Развернутый вопрос. Вы поучаствовали в международной команде разработчиков по книге, затрагивающей довольно неоднозначную тему Второй мировой войны. Оценки отдельных событий, у которых у вас могли возникнуть разногласия с коллегами. Если такие эпизоды были, можете ли вы привести примеры? Ну, я думаю, кроме уже приведенных с переписыванием, или, может быть, конкретизировать уже приведенные. И, если есть возможность, расскажите, как вы приходили к компромиссу.
Значит, несколько примеров можно привести, самых ярких. Например, из нашей книги были выпилены все упоминания об Ирвинге. Историке, который написал книгу про конвой по Q-17, эта книга издавалась в НСДА там еще в Советском Союзе, и мы на нее, в общем-то, ссылались. Но нас все упоминания об этом человеке заставили убрать, потому что Ирвинг — это известный в Британии отрицатель Холокоста. И когда ты об нем пишешь, то появляется очень много недоброжелателей, которые будут пытаться любую книгу с упоминанием его имени либо запретить, либо как-то в невыгодном свете выставить. И Крису, видимо, это не нужно было, поэтому он попросил нас все это убрать. Мы убрали. Дальше. Пришлось очень много убрать материала, посвященного Югославской армии во Второй мировой войне. Я думаю, это было сделано не столько потому, что у нас места было мало, но еще и потому, что взгляд, то есть сербский взгляд на Вторую мировую войну, и, ну, на самом деле у них тоже была Великая Отечественная война, он довольно сильно совпадает с русским взглядом на Великую Отечественную войну и не совпадает с тем взглядом, который исповедуют, например, британцы. И эти части нам, ну, просто пришлось вырезать, потому что они немного противоречили базовым установкам Ахтунг-Туху. И, во-вторых, видимо, эта часть истории была для Модифиуса не очень интересна. Очень много проблем вызвали трактовки различных явлений сталинской России. Например, что такое Голодомор, что такое заградотряды, как работали штрафбаты и штрафроты. Большую часть этих вопросов мы разрешили в положительную сторону для русского читателя. Но по некоторым пришлось найти компромисс или искать его каким-то образом, потому что по некоторым вопросам, например, про Голодомор, были кардинально различные точки зрения. То есть мы его трактуем, Голодомор, да, там, великий город 30-х годов, который вызван там объективными причинами. Вот так получилось. Про причины эти мы сейчас рассказывать не будем. Те, кто хочет спросить, там пусть в личку пишут. Англичане считают, что это целенаправленная акция сталинского режима, которая привела к уничтожению огромного количества крестьян. То есть это, по сути дела, геноцид. Вот. Тут у нас общей точки зрения на этот вопрос как не было, так и нет. Поэтому все описания Голодомора и его объяснения мы просто из книги убрали. Дальше. Очень под большую обрезку попала глава, посвященная монстрам. Почему-то...
А с ними-то что?
Я так понимаю, что Крис решил, что наши монстры — это аналоги на самом деле монстров, которые есть у Лавкрафта. Просто мы их называли немного по-другому. И они являются клонами, хотя немножко иными по статистике, нежели чем те, что есть в базовых книгах. А поскольку это клоны, то мы сделаем такую табличку, где напишем, как там, Nightwing называется на русском. А их не описание мы прибьем. Причем в жертвы попали не только спорные монстры, например, монгольский червяк смерти, который Орглорхорхлой, который почему-то англичане считают вариантом хтнянца. Ну ладно, пусть будет так.
Странные ребята. А? Странные ребята. А он даже про него Гибсон написал. Нехорошо написал.
Ну, это известный монстр, и он встречается достаточно часто в фантастических произведениях, про него писал Ефремов. Так под кат попали, допустим, югославские вампиры. Я не знаю, чем они не угодили. Они просто исчезли из финального варианта книги, и все. Ну ладно. Еще, что касается обрезок, нам очень жалко, что из финального варианта книги пропали все упоминания, например, о Кнозерове. То есть куски связанных с ним материалов остались. Те, кто книгу прочитает, увидят, что там есть ссылка на майянскую мифологию. И вот эта майянская мифология, ее куски и мануалы Black Tomes, которые остались, это не то, что нам внезапно в голову пришло майянцев вставить внутрь, а это именно что кусок истории Кнозерова, которая исчезла. Если будет русская версия, мы, конечно, Кнозерова вернем назад.
А что, кстати, есть шансы?
Еще такой момент.
Мы не теряем надежду.
Крис считает, что ордена оккультная, их агенты не должны являться реальными историческими персонажами. Это как-то у меня вызывает очень много вопросов, почему нет-то. Вот они, реально исторические персонажи, могут быть основателями орденов, но они не могут быть их непосредственными участниками во время игры. Может быть, это связано с тем, что мы не подумали, что мы нарушаем какие-то копирайты или вот что-то вот такое. Но так получилось, что те странные имена, люди, которых вы увидите в книге, на самом деле это реальные исторические персоны, изначально имена, фамилии которых мы переделывали.
В общем, если у вас под рукой есть подходящая книжка, или вы сами по себе достаточно много знаете по вопросу, то есть шанс, что вы даже угадаете, кто это был, и сможете восстановить.
А еще шанс, что за вами уже выехали.
Ну, да, вот. Еще был, кстати, один смешной случай, когда часть материала была выпилена, потому что она напоминала о марвеловской подразделении Гидра. Ну тут я просто...
Аплодируем стоя. Стоя аплодируем.
Я не то что большой фанат Марвел, и в общем-то я не особо разбираюсь в их мифологии, и там было настолько удачное пересечение с тем, что пишет Марвел, что я просто руками развел, да, похоже. Текст был выпилен. Вот. И что касается плотпоинтов. Изначально их было порядка 10 штук. В конце осталось только 3. Причем были убраны достаточно интересные плотпоинты, посвященные, например, попытке подрыва СС Кракова. Там был вообще очень хороший, на самом деле, плотпоинт, но он в книгу не попал. Если будет русская версия, на что мы все-таки надеемся, то можно было бы эти плотпоинты вернуть. Но, с другой стороны, многие вещи нам удалось сохранить. Например, энергетическое оружие Вахтунг-Тунху есть только у русских.
Слава Советскому Союзу.
Да.
Где-то в фоне начинает, в этот момент начинает играть саундтрек из Red Alert.
У нас и Сталин, и Ленин жив.
Ленин вечно жив? Что вы, товарищи?
Да мы не сомневались.
Ну, что же, все это с одной стороны печально, с другой стороны возникает вопрос, ну, то есть я правильно понимаю, что по большей части случаев в качестве компромиссного варианта было, нас попросили удалить, мы удалили?
Лучше сказать так, мы удалили то, за что нам, не удалось сохранить, то есть что вызывало очень много вопросов. Там, где у них были хоть какие-то сомнения, мы пытались оставить эти тексты. Или хотя бы вернуть их в предпоследних редакциях. То есть нельзя сказать, что в каждом спорном случае Модифиус брал над нами верх. Нет. Где-то и нам удалось свою точку зрения отстоять. Но в целом, конечно, как бы вот читатели должны понимать, что кто деньги платит, тот, в общем-то, может распоряжаться трудом авторов, как он хочет. И в этом случае воля автора, она выполняется только тогда, когда издатель идет ему навстречу. И, в общем-то, все фрилансеры русские, которые хотят писать на Запад, про это должны помнить. И, собственно, именно поэтому нам нужна своя ролевая игра про Вторую мировую войну.
В общем, пошите на Модифиус. Определенно. Да, снова всплывает в моей голове. Вопросы у нас на этом закончились. Я думаю, можно сказать какое-нибудь заключительное слово. Если еще что-нибудь из этого слова не было сказано. Ну и...
На самом деле, я хочу сказать спасибо тем людям, которые участвовали в разработке, но сейчас их с нами нет. Это Юрию Калугину, подполковнику МВД, который нарисовал огромное количество скетчей, благодаря которым ордена и погоны на людях, изображенных внутри книги, выглядят правильно. Вот. А во-вторых, это Лин, которая провела огромное количество вычеток, в конце концов собрала книгу, и Чеду. Чед — это, в общем-то, наш основной редактор, который не потратил несколько недель на то, чтобы привести наши тексты вид понятный для западного читателя, потому что все-таки они пишут немного не так, как мы это привыкли. И вот Чет, он потратил там часы и дни на то, чтобы выправить наш труд и представить его в выгодном свете. Ну и, конечно, Крису за то, что он дал нам шанс эту книгу написать, и мы его оправдали. Вот. Я все.
Ну, честно говоря, я даже не знаю, что после этого финального слова говорить еще, но, в общем, действительно спасибо всем, кто в этом поучаствовали, так или иначе. Спасибо тем, кто еще тут тоже что-то делает, кто поддерживает эту движуху, потому что, ну, в смысле, инри-инря. Потому что, ну, без, как минимум, хоть какого-то фона людей, которые тоже что-то делают, собственная мотивация что-то делать была бы намного меньше, и все это удалось бы тяжелее, если бы вообще кому-то нам удалось. Вот, и как бы, ну, всем удачи и успехов в их собственных проектах. И просто играх. Have fun!
Еще небольшой апдейт. На самом деле, мы должны сказать, конечно, спасибо нашим фанатам, которые следят за нашим творчеством со времен Клонвилля и ждут выхода продолжений Клонвилля и других книг. Мы постараемся...
Ждем.
Ну и, конечно, да, Клонвиль 3 будет. И самое главное, те, кто за нами следят постоянно, скорее всего, мы эту книгу, когда она выйдет, им подарим. Просто подарим. Мы знаем, кто за нами следит, поименно всех практически.
Ну, в общем-то, и все. Спасибо, что дослушали до этого места, уважаемые слушатели. Слушайте дальше следующие подкасты. Подписывайтесь на RSS, Twitter. В общем, все вы это можете найти на сайте pnprpg.ru. А наш подкаст на сегодня я объявляю завершенным. Пошите на Modifius.
Пошите.
Thank you. Bye-bye.